«Спасибо, мистер Бидвелл. Вы можете удалиться».
«Если вы не возражаете, я хотел бы остаться и услышать приговор».
Бидвелл уже закрыл дверь и занял позицию рядом с кроватью.
«Возражаю, сэр. Пока приговор не прочитан обвиняемому...»
Вудвард остановился перевести дыхание.
«Он является внутренним делом суда. Иначе поступать не подобает».
«Да, но...»
«Удалитесь», — сказал Вудвард. «Ваше присутствие задерживает нашу работу».
Он раздраженно глянул на Мэтью, который стоял в ногах кровати.
«Перо и бумагу. Живо!»
Мэтью отошел к ящику с документами, где лежали также листы чистой бумаги, перо и чернильница. Бидвелл направился к двери, но перед выходом не мог не попытаться еще раз.
«Скажите мне только одно. Не приказать ли вытесать, установить столб?»
Вудвард зажмурился от неудовольствия при виде такого отсутствия чувства собственного достоинства. Потом открыл глаза и произнес сухо.
«Сэр, вы можете сопровождать Мэтью при чтении обвиняемой моего приговора. А теперь, пожалуйста, оставьте нас».
«Хорошо, хорошо, я ухожу. И, мистер Бидвелл, пожалуйста, воздержитесь от пребывания в коридоре». «Мое слово, джентльмена, я буду ждать внизу».
Бидвелл вышел и закрыл дверь. Вудвард глядел в окно на солнечное веселое утро. «День обещается чудесный», — подумал он. «Такого хорошего утра он не видал в лучшие дни месяца».
«Датируй приговор», —
велел он Мэтью, хотя это вряд ли было необходимо. Мэтью сел на табурет возле кровати, приспособив на коленях ящик с документами, как пюпитр для письма. Окунув перо в чернильницу, он написал вверху листа. «Мая 17-го числа, года 1699-го от Рождества Христова».
«Преамбулу», — подсказал Вудвард.
Глаза его смотрели куда-то за пределы этого мира. Мэтью написал вводную часть. Это ему приходилось столько раз делать в разных обстоятельствах, что он знал правильную формулировку. Потребовалось лишь несколько минут и несколько маканий пера в чернильницу. Постановлением достопочтенного королевского магистрата Айзека Темпля Вудварда в сей день в поселении Фаунд-Ройл, колония Каролина, относительно обвинения в убийстве и колдовстве, подробности коего изложены ниже, против подсудимой жительницы указанного поселения, известной под именем Рэйчел Ховард, Мэтью пришлось прерваться из-за судороги в пишущей руке.
«Продолжай», — сказал Вудвард. «Эту работу надо сделать».
У Мэтью во рту будто зола была насыпана. Он снова обмакнул перо и стал писать, на этот раз произнося слова вслух. «По обвинению в убийстве преподобного Берлтона Гроува я признаю вышеназванную подсудимую...» Он снова остановился, держа занесенное перо, готовое записать решение магистрата. Кожу на лице нестерпимо стянуло, под черепом пылал огонь. Вдруг Вудвард щелкнул пальцами. Мэтью посмотрел на него вопросительно, а когда магистрат приложил палец к губам и показал на дверь, Мэтью понял, что он хочет сообщить. Он тихо отложил письменные принадлежности и ящик с документами, встал, подошел к двери и внезапно открыл ее. Бидвелл стоял на одном колене в коридоре, с ужасно занятым видом, полируя рукавом правый башмак. Повернув голову, он посмотрел на Мэтью, приподняв брови, будто спрашивая, зачем это клерк так выходит, крадучись.
«Слава джентльмена!»
— про себя прошипел Вудвард. «Я думал, вы пошли ждать внизу», — напомнил Мэтью Бидвеллу, который перестал яростно полировать верх ботинка и начал подниматься с пола с видом оскорбленного достоинства.
«А что, я разве говорил, что побегу со всех ног? Я тут заметил пятно на ботинке». пятно на вашей честности, сэр», — сказал Вудвард с таким огнем, который никак не совмещался с его водянистым состоянием. «Ладно, я пошел».
Бидвилл поднял руку и поправил парик, который слегка съехал в процессе вставания с пола.
«Как вы не можете понять, что мне хочется знать? Я столько ждал!»
«Можете подождать еще немного», — Вудвард жестом приказал ему выйти. «Мэтью, закрой дверь».
Мэтью вернулся на место, положил на колени ящик и приготовился писать.
«Прочти снова», — велел Вудвард.
«Сейчас, сэр». Мэтью набрал в грудь воздуху. «По обвинению в убийстве преподобного Берлтона Гроува я признаю вышеназванную подсудимую...»
«Виновной», — донесся шепот. «С оговоркой. Данная оговорка состоит в том, что подсудимая не совершала убийство непосредственно, но вызвала его совершение своими словами, действиями или содействием».